Продолжаем беседы по книге пророка Захарии. И сегодня остановимся на одном очень интересном стихе из 3 главы этой книги, 9 стих. Звучит он так: «Изглажу грех земли сей в один день». Это пророчество, мы на прошлой беседе говорили о видении, которое видел пророк Захария, о священнике по имени Иисус, стоящем перед престолом Божьим, разбирали конкретное видение. И вот Господь, обращаясь вот к этому первосвященнику Иисусу, как раз произносит эти слова: «Изглажу грех земли сей в один день». На самом деле, нам, живущим спустя 2000 лет после Рождества Христова, наверное, эти слова кажутся обыденными. Мы настолько привыкли к тому, что сделал Христос. Мы настолько привыкли жить действительно в постхристианском мире, в том смысле, что в мире после Христа. Мы настолько привыкли к исповеди. Мы настолько привыкли к причастию. Это стало, может быть, в этом и хорошо, это стало какой-то обыденностью нашей жизни. И нас, на самом деле, конечно, мы знаем, что Христос простил грехи, но каково услышать эти слова до пришествия Христа? И нам, на самом деле, если попытаться, а это всегда надо делать, чтобы святость, святыня, священная не становилась обыденностью. Святыня и святость должна возносить наш быт, делать его более одухотворенным, а не наоборот делать святыню обыденной. И нам самим очень важно встрепенуться и задуматься каждый раз вновь и вновь, а что собственно Христос сделал для мира, для человека, не для меня конкретно лично. Это тоже важный аспект христианского мироощущения, что сделал Бог для меня лично, как Он стал моим личным спасителем, как это любят повторять протестанты, вот к месту и не к месту. Но вот ощущение древней церкви, ощущение библейской веры, именно оно не в рамках личного спасения человека. Вот. И радость не о том, что я лично спасся, радость о том, что спасся человек, что Христос есть спасение всего мира, всей его полноты. Мы настолько углубились в переживание личного спасения, что перестали воспринимать Бога, перестали воспринимать Христа как спасителя всех людей, что Он не только меня спас, Он спас и брата, который стоит рядом в церкви, брата, который, может быть, мне не нравится или чем-то меня не устраивает, что он явился спасением и того человека, который прошел мимо храма сейчас и даже не посмотрел в его сторону, что Христос есть спаситель и того человека, который, может, по каким-то обстоятельствам является моим врагом сейчас. А вот и мы не чувствуем это. Мы в каком-то порой экстазе, восторге можем переживать, что Христос меня спас, и быть совершенно равнодушны к ощущению древней церкви, что Бог и Христос есть спасение каждого человека, всего человека, всей полноты человеческой. И вот эти слова, они особенно переживаемые человеком до Христовой эпохи, они звучат необыкновенно сильно, вот глобально, как бы мы сказали, и величественно, торжественно, как вот древнее пасхальное песнопение до Пасхи: «Изглажу грех земли в один день», грех всей земли, грех всего человека изглажу в один день. Как же это происходит? Вот. И действительно, один день, и мы знаем этот день. Это день, когда Христос умер на кресте, когда Он сказал, и именно по этому поводу Он и сказал, умирая, последние слова, сказанные Иисусом с креста, слова «совершилось» и испустил дух. Вот это, то есть тот момент, когда Он испускает дух и последние слова произносит, с этим вот испусканием Его духа, с этой Его смертью, с излиянием крови, свершилось. Грех земли очищен в течение вот этого дня страстей Господних, потому что кровью Его очищен грех мира, или, как мы поем в песнопениях, ранами Его мы исцелились, исцелились все. Вопрос только в том, насколько это стало значимым и актуальным для меня, зависит от моей веры, но объективно спасение свершено. Остается только мне принять это таинство спасения или отвергнуть его. Но все, что надо для спасения каждого человека, живущего на земле, от начала творения мира до последних его дней, Христос сделал. Он изгладил грех весь всей этой земли. Почему же происходит вот это очищение греха? Почему смертью Иисуса Христа грех очищается? Вот. Не так просто на самом деле ответить на этот вопрос, и тут надо видеть и помнить огромное количество разных обстоятельств, разных планов бытия, тем более, что вот важно понимать и кто такой Христос, что Он совершает спасение человека и как Бог, совершенный, вот абсолютный Бог, и как человек, как совершенный, уникальный, святой, безгрешный человек, как новый Адам. Он и так, в обоих своих природах, действуя в каждом случае свойственным ему образом, Он спасает, совершает спасение человека. Вот. Важно помнить, что, во-первых, на кресте проливается кровь безгрешного человека. Единственный раз в истории мира проливается кровь совершенно безгрешного человека. Человека, не сотворившего ни одного, ни единого греха. Мы, конечно, привыкли к такой западной установке, что, собственно говоря, все дети и младенцы, они безгрешны. Вот. Мы так воспринимаем, это не древняя православная традиция, и в наших молитвах сказано, что человек, даже если один час проживет на земле, все равно он грешен. Только один без греха – это Иисус Христос, Сын, рожденный от Девы. Больше такого не было. И вот единственный безгрешный человек умирает на кресте, хотя не должен был умирать. То есть проливается кровь праведника, совершается действительно уникальная, совершенная, непорочная, истинная, святая жертва. То есть приносится безгрешный. И кроме того, умирает не просто безгрешный человек. И важно понимать, что умирает он добровольно. Смерти отдает себя тот, кто может ее не вкушать, кто может ее избежать, потому что Христос мог бы не умирать, если бы Он того захотел. Просто потому, что в Нем не было семени смерти. Он был безгрешный. Он мог, будучи Богом, как Он говорит об этом Своим ученикам, апостолам в Гефсиманском саду, говорит, если бы я захотел, я мог бы умолить Бога, и Он прислал бы сюда ангельские силы защитить меня, если бы я этого захотел. Но я должен умереть, и иду я добровольно. В этом очень важно, когда мы погружаемся в созерцание смерти Иисуса Христа, особенно в предпасхальные дни Страстной Седмицы, вот Церковь постоянно акцентирует наше внимание на том, что Христос страдал добровольно, что действительно Он умирает не за что-то, умирает по Своей воле, будучи единственной из всех людей, когда-либо живших на земле, имеющей власть и силу не умирать. И этим действительно совершается совершенная жертва, уникальная жертва, которая и плоды этой жертвы, естественно, уникальны. И он эту жертву приносит именно за людей. Он умирает именно для того, чтобы плоды этой жертвы кровью своей, жертвенностью своей, любовью своей оживотворить, напоить, насытить человеческие сердца, человеческие души, дух человеческий обновить. И кроме того, мы понимаем, что в жертву приносит не просто себя человек, приносит совершенный человек, приносит царь мира, тот, кто на самом деле по роду своего, по происхождению своему, по обстоятельствам своего бытия рожден царем мира. Он действительно новый Адам. Ему действительно повинуется все в этом мире. Он не только царь израильский, он царь царей, он царь человеческий, он единственный царь всей земли, он владыка всей твари и умирает, принося в себя в жертву за все творение. Вот как царь, как имеющий власть над всем, как имеющий власть не по праву захвата, не по праву силы, а, как называют это богословы, онтологическую власть. По факту бытия он рожден царем, он создан быть царем, он царь от начала мира, и поэтому его царская жертва имеет власть действительно очистить и осветить своей жертвой все творение. Кроме того, разумеется, главное, что умирает и проливает свою кровь Бог. Умирает Создатель и Творец мира, не просто Царь. Умирает тот, кто создал этот мир, тот, кто привел его в бытие, тот, кто сейчас своей силой Святаго Духа, своим, всем своим божественным существом животворит все в этом мире. Он всему дает дыхание и жизнь. И на этом тоже Церковь акцентирует внимание в дни Страстной Седмицы, что та рука, которая наносит удары Иисусу Христу, эта рука, сила ей дана Богом. Если бы Бог отнял эту силу, она не смогла бы и перстом двинуть. Что все дыхание, все творение, все, что совершается в этот день смерти Иисуса Христа на кресте, все приводится в движение силою умирающего на кресте Иисуса Христа, потому что Он есть совершенный Бог. Он умирает тот, кто содержит в персти своей, в деснице своей, в ладони своей весь мир. Весь мир от начала времен до конца. И вот тот, кто все содержит, умирает на кресте. Тот, который дает всему жизнь, тот умирает. И вот эта смерть Творца, излияние крови Бога, она, разумеется, этой излившейся кровью исцеляет все творение, потому что это кровь святого человека и это кровь Божья. По учению Церкви, по свидетельству Божественного Откровения, именно в силу соединения во Христе, в ипостаси Слова Божьего, божественной природы и человеческой, кровь, излитая на кресте, может именоваться, считаться кровью Бога. Потому что вот есть такое понятие в богословии, которое говорит о взаимообщении свойств. И в силу воипостазирования природы человеческой Богом, вот то, что мы говорим про человеческую природу, может относиться к Богу, вот к Сыну Божьему, ставшему человеком. И поэтому Бог умирает, и кровь Божья изливается за человека, и этой кровью исцеляется все творение в силу того, что это же творение содержится силой и благодатью Божьей. Конечно, вот именно поэтому происходит исцеление, поэтому происходит очищение вот человеческого греха, всего греха от начала мира до конца мира. Весь грех способен очиститься этой кровью, потому что и первый человек, и последний человек на земле действительно живет только потому, что жизнь ему дана Богом. И животворится он дыханием Божьим, нравится ему это или не нравится, хочется ему это или не хочется. Верит он в жизнь свою, верит ли он в подателя жизни и блага или не верит, борется он с Богом или не борется, это не имеет никакого значения. В любом случае человек живет только потому, что дыхание и жизнь дает ему Бог. И эта кровь, пролитая Богом на кресте, она истощается и достигает любого человека, где бы и когда он ни бил, ни жил и не был, в силу вот этой связи человека с Богом, воспринимая или невоспринимаем человека. Конечно, наше современное либеральное сознание, оно совершенно не мыслит свое бытие, свою жизнь в категориях жертвенности, в категориях служения. Но на самом деле, опять-таки, нравится нам это или не нравится, но онтологически, по существу, по самой природе мира, он живет, он в основе своей содержит жертвенность как постоянную своего бытия, как констант. Вот есть в физике постоянные величины, вот, без которых физика она не может объяснить определенных явлений, есть физические константы, вот, которые вот, просто постоянные значения, которые не меняются независимо ни от чего они существуют. Так вот, жертвенность – это есть константа не только, как бы сказать, вот нашего какого-то мира, воспринимаемого психологически, или вот нашего церковного мира. Жертвенность есть основа бытия. Жертвенностью проникнуто само бытие как таковое. Служением, к служению предназначено все в этом мире. Не только человек, не только ангелы. Но даже мы можем это помыслить, и некоторые святые отцы говорили, что даже не разумные твари, и они призваны к служению. Каждый в свою меру. И эту меру их служения должен был определить человек. То есть все творение создано на радость, но радость на это творение изливается только тогда, когда каждый служит тому, той цели, тому закону, ради которого он и создан, и приведен в бытие Богом. Вот это вот служение и жертвенность, самоотдача себя, она проникнута, проникает собой все бытие как таковое. И действительно, если мы просто, ну, даже не имея глубокого богословского познания, просто порассуждаем о природе брака, человеческой дружбы, любви, любой профессии, любого познания, любого вообще отечества, гражданственности, государства как такового, мы поймем, что эти все институты человеческого общества, что все эти явления общественной жизни могут жить, плодоносить, функционировать и приносить радость только тогда, когда люди проникнуты жертвенностью и служением. Раньше люди воспринимали это как норму жизни, и это не казалось бременем. Вот именно бременем, мне кажется, тогда, когда мы к чему-то другому готовим свою жизнь, свое тело, свою душу. А когда мы понимаем, что ради этого мы и созданы, тогда бремя Христово становится для нас благом. Оно становится легким, именно потому, что мы понимаем, что это и есть единственный путь к достижению счастья, радости, блаженства. Почему же так? Почему же вот эта жертвенность, это служение, оно стало постоянной величиной, духом, пронизывающим все бытие, весь мир, каждого человека, все человечество? Почему? Почему? Потому что только отказ от самодостаточного бытия, только отказ от автономного бытия, от независимого бытия, отказ от эгоцентризма, когда мы полагаем цель и ценность жизни не в самих себе, а в другом, когда мы живем только ради другого, только тогда мы вполне люди, только тогда мы действительно соответствуем образу Божьему, по которому мы созданы. Почему? А потому что Бог наш есть Пресвятая Троица. Не просто Бог один сам в себе, а именно Пресвятая Троица. И поэтому по образу этого триличного Бога создан и человек, вообще понимаемым как человечество, и каждый человек в отдельности. И нет вне троичного понимание мира невозможно даже прикоснуться к тайнам бытия. И те богословские концепции, те веры, так скажем, в кавычках, то учение, которое не признает или просто игнорирует учение Троицы, оно делает мир плоским, оно делает духовную жизнь плоской. Потому что вне вот этого откровения Бога во Святой Троице, вне веры в Отца, Сына и Святаго Духа невозможно раскрыть образа Божьего в себе, невозможно раскрыть тайну бытия мира, невозможно даже прикоснуться к тайнам богословия. Почему первые отцы, учители церкви так много говорили о Троице? И это было не просто каким-то философско-богословским дискурсом, это было песней, это было поэзией, это было радостью и восхищением, особенно когда мы читаем такого богослова, как святой Григорий Богослов. Но и не только у него, потому что это было очень важно. Это действительно откровение Бога нам. И, разумеется, учение о Троица, откровение Троицы, это не надо думать, что это даже, так скажем, богословские рассуждения. Это даже не откровение Нового Завета. Мы говорили, что свидетельство о Троице вот буквально во множественности присутствует и в Ветхом Завете, начиная буквально с первых стихов книги Бытия. И далее по всему тексту Ветхого Завета это является буквально, постоянно свидетельством о том, что Бог единый во Святой Троице, что есть Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущна и нераздельна. Каждое из этих лиц Святой Троицы безраздельно отдает свое бытие другому, безраздельно полагает ценность своей собственного бытия в другом. И вот это взаимопроникновение лиц и безраздельная отдача своего бытия другому является вот некоторой нами так понимаемой и нами так усваиваемой жизнью Бога. И, разумеется, Он этот закон, Он изливает и полагает в мир. И поэтому иначе, как жертвенности, отказом от самости, от самодостаточности, или говоря языком психологии, от эгоизма, только так человек может стать вполне человеком. И только так он может вместить в себя Царство Божье. Ведь только это и есть Царство Божие, как говорит Христос, Царство Божие внутри вас. Если вы изменили отношение к себе, к бытию, к другому, то вы способны войти в Царство Божие, которое отныне вам открывается. А если вы исполняете какие-то формальные заповеди, правильные они или неправильные, но коренным образом ваше отношение к другому, к жизни не меняется, то ничего не получится. Вы просто не способны будете жить в том царстве, которое откроется вам. Вот это о том, как измениться, как вместить в себя вот этот закон евангельский о смирении, о самоумолении, о любви, как бы мы его ни понимали с разных сторон. Святые отцы написали огромное количество книг. Не просто дело в посте или в молитве, а о том, как стать иным, измениться и действительно воссоздать жизнь свою по образу и подобию Божьему.